В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 25 апреля. В студии для вас в следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. Расскажем, в частности, вот о чем. Захват украинской церкви, так называемой ДНР. Из России с любовью. Что еще Путин готовит для Донбасса? И почему моя коллега Дарья Куриная красила вагон?
Творческий арт-поезд. Поэтому мы решили, что его нужно разрисовать. И вот сейчас этим занимаемся.
Ну и, собственно, да, вот решение вчерашнего президента России Владимира Путина упростить выдачу паспортов граждан именно Российской Федерации на оккупированной территории Донбасса остается в центре внимания не только Украины и Донбасса, но и всего мира, о том, каковой далее может быть адекватная реакция мира и Украины на то, что Владимир Путин подписал указ, по которому жители Ордло смогут вот в таком вот порядке получать гражданство России. Будем говорить в студии прямого эфира минут через 10-12 с аналитиком Центра исследования проблем гражданского общества Марии Кучеренко. Вы, друзья, тоже, конечно, имеете возможность присоединиться к нашему эфиру, набрав номер нашего бесплатного эфирного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас мой коллега Егор Устинов готов рассказать о свежих новостях. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Государственный департамент США выступил с резкой критикой решения президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса. Как говорится в заявлении, решение президента Путина препятствует выполнению Минских соглашений и реинтеграции Донбасса. Накануне, напомню, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители оккупированных территорий Донбасса смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Право на упрощенное получение гражданства будет предоставляться якобы в гуманитарных целях. Украина уже обратилась в Совет Безопасности ООН из-за этого решения. Решение осудили также и в Евросоюзе. При этом сам президент России назвал странной реакцию Киева на решение Москвы. В группировке ДНР до 1 июня планируют ввести упрощенный механизм пересечения границы с Россией с целью централизованной доставки людей для получения гражданства этой страны. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин. Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что заявления жителей Донбасса на получение гражданства будут рассматриваться в Ростовской области. При этом, по данным МВД, отказываться от украинского гражданства не обязательно. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкая, Новогнатовка, Водяное, Маринка, Новозвановка, Троицкая, Попасная, Шумы, Луганская, Гнутова, Лебединская. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в 7 обстрелах. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Автор законопроекта, депутат фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, заявил, что его действие не будет распространяться на сферу частного общения и религиозные обряды. При этом закон предусматривает обязательное использование украинского языка среди чиновников всех уровней, военных, судей, правоохранителей, сотрудников сферы образования и медицины, адвокатов и нотариусов. Также знание украинского языка будет необходимо желающим получить гражданство Украины. Долг муниципальных водоканалов Донецкой области перед предприятием «Вода Донбасса» по состоянию на 1 апреля составляет 1 миллиард 386 миллионов гривен. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ областной администрации Александр Баранник. По его словам, половину из этой суммы составляет долг оккупированных территорий. Баранник заявил, что крупнейшие долги за водоснабжение на подконтрольной властям территории сформировались у Мариуполя, Покровского водоканала и Славгородского водоканала. В связи с этим «Вода Донбасса» является главным должником за электроэнергию в Донецкой области. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон нашей программы 0800 304. Уже, конечно же, идет трансляция эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». И тема для разговора в прямом эфире минут через 8-9 с гостей студии, экспертом-аналитиком Марией Кучеренко. Зачем Владимир Путин решил выдавать паспорта в так называемой ЛДНР? Какова реакция на это мира Украины? Насколько она может быть адекватной? Или, собственно, у Путина все козыри в руках, и особенно ничего тут не поделаешь? И вот будем обсуждать это с гостем эфира.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. На неподконтрольной Украине части Донецкой области отобрали храм Православной Церкви Украины. Это произошло в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района, сообщил сегодня руководитель Донецко-Мариупольской епархии Православной Церкви Украины владыка Сергей Горобцов. Подробностями, собственно, от него сейчас узнаем, что же могло... Не могло, уже произошло. Отче, приветствую вас. Группировка так называемой ДНР предупреждала, насколько можно судить из более ранних сообщений СМИ, церковь о закрытии? Или все-таки это произошло внезапно вот так?
Доброго дня. Я хочу сказать, что на протязі трьох років так звана влада ДНР постійно лякала наших священників і вірян, що найближчим часом ми повинні або переєструватися по їхніх законам, або ми втратимо всі наші парафії, храми, будинок милосердя, єпархіальне управління і все церковне майно. Тоді, коли в останній раз ми спілкувались з вами, був такий нібито затишок. Тобто після того, як моніторингові місії ООН, ОБСЄ, вся українська спільнота, міжнародна спільнота намагалися вплинути на цей процес, щоб припинити захоплення наших храмів і культових споруд на той території, тимчасово окупованій. От термін часу пройшов. І таке враження, що як сатана розжигає їх перед великими святами робити щось зле українському православ'ю, українським воїнам і так далі. От сьогодні зранку наші парафіяни з села Кузнецово-Михайлівки зателефонували мені, плакали, кажуть, що сільська рада забирає у нас церкву, а потім майбутнє цього храму буде залежати від мешканців цього села. І 100% вона ця споруда буде передана Московському патріархату. Я сьогодні по Фейсбуку спілкувався з одним священником Московського патріархату. Він мені взагалі заявив, що село Кузнецово-Михайлівка це іскана російське село. Вибачте, я все життя провів в Тельмовському районі, будував там церкви, викладав в недільних школах, всі спілкувались або українською мовою, або українським суржиком.
Ну, отче, а хто це? Хто це? Можна назвати прізвище? Хто таку думку висловив непересічно?
Це священник з Києва, з Київської митрополії. Треба подивитися в Фейсбуці, я просто...
Ну, добре, добре. Отже, дивіться, ви також писали, що коли храм передавали Київському патріархату, ну, до ще отримання Україною Томаса, церква була зруйнована. От нагадайте історію, адже оце, що відбувається зараз з нею, це далеко не єдина така сторінка, дуже така, ну, драматична.
Ну, в 90-х роках до мене звернулись мешканці цього села, це якраз було перед Пасхою. Вони кажуть, що в нашому селі є стародавня культова споруда, яка за часи радянської влади була зруйнована. І зробили спочатку з неї кінотеатр, після цього кінотеатра зробили склад, де були міндобрива, хімікати і так далі. Тоді, коли я приїхав в це село, побачив ці руїни, скажімо так, ми зібрали громаду, зареєстрували офіційно і з того часу почали відновлювати. Нам дуже допомагали представники на той час корпорації «Індустріальна спілка Донбасу». Нам допомагали металургійні комбінати з Маріуполя, тому що треба було дуже вкладувати. От уявіть собі, висота купальної частини майже 40 метрів. Вміщається там до півтисячі людей. Дуже гарна церква. Монументальний живопис, розписи робили фахівці-реставратори з Калужського району, з Франківщини, з Львівщини. Збирали кошти на іконостас, на підлогу, на дзвони. І тоді, звичайно, коли ми все зробили, вже знайшлись інші господарі. Ви самі розумієте, що багато наших священників вимушені були виїхати на територію підконтрольної України, тому що дуже небезпечно їм було залишатися. Але залишились там ті священники, які і сьогодні працюють і вдень, і вночі, допомагають мешканцям цього району, займаються благодійністю, виконують свої пастирські обов'язки, політикою взагалі не займаються. І, звичайно, це представникам ДНР не подобається. І вони таким нібито демократичним шляхом намагаються вирішити це питання і захопити нашу церкву. Тобто вони натиснули на голову сільської ради, на депутатів. Постійно мені розповідають наші парафіяни, які приїжджають сюди на територію України за пенсіями, розповідають, що майже кожного тижня визивають парафіян, обробляють і кажуть, що не треба ходити в ці українські церкви, бо у вас буде велика небезпека, вас не будуть пропускати на блокпостах, у вас відберуть пенсії. І так далі, і так далі.
Зрозуміло, отже, дуже дякую. Просто у нас час, ну, на жаль, так, на нашу розмову вичерпиться. Я вам дуже вдячна за те, що ви розповіли, і сподіваємося все ж таки, що, ну, так чи інакше вдасться позитивно вплинути на цю ситуацію, якщо це взагалі можливо, і церква буде повернута законним, ну, хто має право на неї ходити до неї, законним парафіянам. Дуже дякую. Руководителю Донецько-Маріупольської єпархії Православної церкви України владике Сергію Горобцу. И напомню, Православная Церковь Украины уже не раз сообщала об обысках и угрозах своим священникам и прихожанам. О том же постоянно говорят и баптисты, и мусульмане в Донецке. В прошлом году закрыли, например, мечеть Аль-Амаль, а многие члены мусульманской общины вынуждены были выехать. Также представители так называемой МГБ, так называемой ДНР, вторгались на богослужение к баптистам, проводили обыски, потому что по так называемым, опять же, законам ДНР богослужения на дому запрещены. От всех религиозных организаций группировки ЛДНР потребовали перерегистрации. Многие отказались, чтобы тем самым не признавать легитимность самопровозглашенной, поддерживаемой Россией власти. Ну и к иным темам. Опять же, в центре внимания остается указ президента России Владимира Путина, по которому жители оккупированных Россией территории Донбасса смогут в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. Это решение вызвало возмущение и украинской власти. Ну, в частности, сразу на него отреагировал пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко. Отреагировали и в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского. Была реакция лидеров других стран. А как на такие заявления отреагировали жители Ордло? Собираются они брать российские паспорта или нет? Попыталась узнать моя коллега Ольга Стрижова.
Вони повертаються з війни і стикаються з агресивними новинами про ветеранів. Їдуть у формі в автобусі чи метро і відчувають уважні погляди оточуючих. Їм можуть відмовити у безкоштовному проїзді, вони можуть почути від незнайомої людини, а ніхто вас не просив воювати. І рідше відчути подяку від звичайних українців за захист, збереження кордонів і мир у більшості міст. Щоб подякувати ветеранам і підтримати їх на шляху реінтеграції в суспільство після війни, в Україні створили проект «Завдяки тобі», розповідає його продюсер Дарія Михайлова.
дивлячись на те, що вже якусь кількість років іде війна, що немає традиції громадського привітання солдатів. Як, наприклад, є така традиція в Сполучених Штатах, коли люди на вулицях підходять до військових і кажуть їм «Thank you for your service», «Дякую за службу». Вони придумали жест шани, руку прикладену до серця, як спосіб просто подякувати на вулиці людям у формі, не порушуючи їх особистого простору. Тому що в Україні часто люди не можуть подолати ці бар'єри, підійти до іншого, аби щось сказати, але часто відчувають потребу виразити вдячність, поділити увагу, розказати щось так, але вони просто цього часу навіть бояться.
Каже Дар'я Михайлова. Ідею подяки військовим підтримали українські письменники, співаки, артисти та журналісти. Наприклад, Сергій Жадан, письменник та уродженець Луганщини.
За 4 роки українсько-російської війни ми звикли до присутності військових на вулицях наших міст. Ми бачимо їх, коли вони їдуть на схід, ми бачимо їх, коли вони повертаються на ротацію чи по своїх домівках. Не завжди пам'ятаємо про те, що це саме вони завдяки своєї мужності, завдяки своїй відвазі тримають лінію фронту і забезпечують мирне існування наших міст.
Співачка, переможниця Євробачення 2016 року, кримчанка Джамала.
Завдяки тобі я маю можливість народжувати дітей в своїй країні. Завдяки тобі я маю можливість писати пісні, писати свою музику, вірші, надихатись тобою. Завдяки тобі я маю можливість прокидатись кожного ранку і бачити усмішки своїх близьких людей.
А також акторка театру і кіно Римма Зюбіна.
Я вдячна тобі за те, що я не скористалася жодного разу тією папкою з документами, яку я склала в 2014 році. Вся моя сім'я знала, що ось тут, в цій невеличкій папці, є все найнеобхідніше для евакуації. І ми знали, що нічого з нашого будинку ми не візьмемо із собою, а лише ось це. І за 4 роки ми не чіпали цю страшну папку.
Зараз команда проєкту «Завдяки тобі» працює і над моніторингом ЗМІ. Кажуть, тема ветеранів зазвичай висвітлюється дуже однобоко. Через що військові, які повернулися з війни, відчувають негатив на собі.
Якщо ви навіть зараз в гуглі будете вводити словосполучення типу «ветеран», ви бачите, по-перше, найбільш вірно, це інформацію про ветеранів Другої світової війни. А по-друге, якщо ви вводите типу «ветеран АТО», то там ссылки якісь перші в топі, це просто там інформація на кшталт «ветеран АТО напівся і збив свого п'ятимісячного ребенка». І потім, якщо почнете якось купати джерела цієї інформації, виходить, що це завжди якась фейкова пропагандистська інформація.
Пояснює Дар'я Михайлова. Тож після дослідження команда збирається проводити тренінги для журналістів, як висвітлювати ветеранський досвід. А що можуть робити звичайні українці для підтримки військових? Не відводити очі, коли бачать людей у військовій формі, просто прикласти руку до серця. Це і буде жест подяки, який ветерани зрозуміють. Записати відео, розказати свою історію, пов'язану з військовими, та додати тег «Завдяки тобі». Олександр Демченко, Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403, да, это номер нашего телефона, по которому вы можете тоже, друзья, связаться с нами и адресовать свои вопросы гостя нашей студии, аналитику Центра исследования проблем гражданского общества Марии Кучеренко. Приветствую вас, Мария, спасибо, что к нам присоединились. А будем мы говорить, конечно же, об этой новости, которая второй день остается в центре внимания не только Донбасса и Украины, но и всего мира. Это решение Путина выдавать по упрощенной процедуре паспорта жителям так называемой ЛДНР, паспорта граждан Российской Федерации. Вот какова эта реакция, что еще можно сделать в ответ, или, собственно, все козыри в данном вопросе в руках хозяина Кремля, мы это и обсудим. Ну, а сперва вот послушаем вчера, как господин Путин обосновал свое решение по упрощенной процедуре, уже когда 5 лет продолжается развязанная Россией же война против Украины, выдавать паспорта гражданам, которые проживает на территории так называемой ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так называемой ЛДНР. И господин Путин настаивает, что здесь нет никаких, как кажут украинскую, підступів проти України, речь идет только о защите демократических прав. Но я смотрю, никак вот он... Все, вот, слава Богу, можем запустить этот звук, как же без господина Путина. Услышим из первых уст. Итак, обоснование Владимира Путина и его решение подписать указ об упрощенной выдаче паспортов жителям ОРДЛО.
У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права.
Ну, во-первых, Мария, ваша оценка. Вы, конечно, не в Фейсбуке уже высказали, но я хотел бы, чтобы в нашем эфире радио «Донбасс Реали». Как вы считаете, зачем это Путину понадобилось? Вот такой защитник демократических прав, правозащитник, Владимир Владимирович?
Ну, нет, конечно. Речь идет о том, что Российской Федерации так или иначе необходимо и дальше поднимать градус напряженности в Ордло. И во всех, собственно, точках, на которых Российская Федерация разжигает конфликты. Это неизбежно из-за внутренних противоречий, ну, как это у нас принято говорить, между башнями Кремля. И это было неизбежно, так как, в принципе, по большому-то счету, эта оккупационная власть, она испытывает уже достаточно длительный кризис жанра, что называется. Потому что, если мы посмотрим на те же фокус-группы, которые проводились на оккупированных территориях рядом моих коллег, если мы вообще послушаем о том, что говорят люди, проживающие...
А группа Каймос имеете в виду, да, Алексей Мацука? Например,
нет,
и не
нет,
только...
Нет, я имела в виду скорее фокус-группы Института будущего, ага, потому что вот с ними
хорошо,
мне приходилось
да.
достаточно много работать, и это достаточно репрезентативный материал, на мой взгляд. Так вот, люди с оккупированных территорий, они крайне утомлены были той ситуацией серости и неопределенности. Нарастали определенные процессы, связанные с недовольством, и тут вполне возможно, что... Я не говорю о том, что возможен был бы какой-то бунт. Нет, конечно же, так называемые силовики Ордло мигом бы подавили любые очаги несогласия и сопротивления, как мы это видели, как в случае тех же шахт, когда работники протестовали и едва не лишились жизни за это. Я говорю скорее о том, что вот это недовольство, оно становилось уже слишком явным, и было понятно, что кто-то должен сейчас сделать следующий ход. Угу. Это либо же должны были быть какие-то меры со стороны Украины, либо же Российской Федерации нужно было делать какие-то шаги. И было принято решение, которое обсуждалось уже достаточно долго, точнее,
да,
даже
конечно.
В несколько волн
не
оно обсуждалось.
Уже об этом
речь шла. Да. О паспортизации жителей оккупированных территорий. Зачем это нужно РФ? Ну, понятно же, что речь не идет ни о каких гуманитарных мерах. Это в первую очередь такой для жителей оккупированных территорий, это скорее жест символический. А в целом для ситуации с войной Украины и Российской Федерации, это жест, который влечет за собой крайне серьезные последствия. То бишь Российская Федерация получает таким образом право не просто на защиту русскоязычных, русскультурных, наших
своих
людей.
Граждан,
да.
Своих. Согласны,
да.
Мария, с тем, что Россия реализует уже давно испробованный, успешно для ее имперских целей задача, а именно Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, там более 10 лет назад была война даже с Грузией, и одно из обоснований, когда, дескать, был так называемый, конечно, геноцид Цхинвали, столица Южной Осетии, вот, дескать, русских там убивают. Хотя этнически там русских было относительно немного.
Да, то есть речь идет о том, что Российская Федерация будет вооруженным путем защищать своих граждан. И что очень важно, на что я всегда обращаю внимание, что эта норма закреплена у них в федеральном законе об обороне. То есть там прямо
у
прописано
них,
у Российской Федерации.
Так.
Это прямо прописано, что Российская Федерация оставляет за собой право защищать своих граждан, находящихся на территории третьих стран, в том случае, если третьи страны не способны обеспечить им нормальные и безопасные условия для существования. И опять же, здесь надо понимать, что это уже не какая-то лимоновщина. Тут уже такие достаточно...
Гиркинщина, да?
Да, не то чтобы гиркинщина даже. Тут достаточно серьезные обоснования, и многие эксперты, не представляющие Российскую Федерацию, в целом люди, которые рассуждают о безопасности международной, они, как правило, склоняются, ну, часть из них, как правило, склоняется к тому, что такое может быть. То есть защищать своих граждан, находящихся за территорией исходного государства, это как бы право государства.
В этой связи вы согласны с заявлением министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который, реагируя на этот подписанный Путиным указ, утверждал, что Россия намерена, цитата господина Климкина, выдавать вот эти паспорта граждан России жителям ОРДЛО, чтобы в будущем создать возможность для военного вмешательства. Цитата, опять же, логика России очень проста: выдать российские паспорта на время на оккупированных территориях в этих областях и создать перспективу возможного военного вмешательства с так называемой целью защиты. Согласны?
Да, господин Климкин, здесь нечего возразить.
Мария, а что мешает Путину без этих всех? Он спокойно в 2014 году и 2015 доказал, что... При том, что их там нет, конечно, мы же это знаем, 5 лет их там нет. И все равно и были вот эти их там неты. По полной программе, Иловайске далее.
Да, то есть здесь, опять же, надо понимать, что Российской Федерации не мешает ничего, но здесь появляется обоснование, которое уже
перед
выглядит...
Перед Западом?
Даже не то, что перед Западом. В целом это обоснование, которое выглядит уже более удобоваримым, но здесь... Говорить о том, что Российская Федерация преследует свой, ну, только цель показать Украине свои военные возможности, показать очередной виток агрессии, это было бы, конечно, слишком наивно. Потому что здесь гораздо интереснее не само действие вот Российской Федерации, а держать нас в таком подвешенном состоянии и брать нас на крючок шантажа. Угу. То есть, а если вы, допустим, не дадите какие-то особые права Донбассу, то вы получите грузинский сценарий. Угу. То есть вот это вот постоянное...
Поднятие ставок.
Это постоянное поднимание ставок, которое вот идет уже с момента так называемых выборов на оккупированных территориях, которые были проведены в ноябре. То есть изначально за поднятием ставок стояли, я все же склоняюсь к тому, что за этим стоял ФСБ, когда был ликвидирован Захарченко, когда была предпринята попытка полностью закольцевать все эти оккупированные территории.
Потому что Захарченко был ставленником господина Суркова, помощника Путина.
Да,
согласны?
Да, конечно.
Но сейчас Сурков, когда вот этот указ подписан Путиным, с пеной на губах поддерживает его. То есть, получается, ФСБ, Сурков уже как бы у них единство или нет?
Нет, тут не совсем.
По поводу Донбасса оккупированного.
Тут скорее получилось вот что. ФСБ поднимало градус, Сурков был вынужден ответить на поднятие градуса. Ага. И вот эта мера с обретением этих российских паспортов, гипотетическим обретением, потому что на сегодняшний день мы так и не знаем, как это будет выглядеть и будет ли это.
Насколько именно... я понимаю, специальных пунктов, но насколько известно на сегодня, пятница 25 апреля сего года 19-го, нету решения России какие-то открывать специальные, как это паспортные столы, если угодно, на территории купируют. Об этом речь не идет, если я не ошибаюсь, да?
Вроде как мобильные пункты в Ростове.
Будут. Ну, то есть все-таки на территории Российской Федерации.
Да, на территории Российской Федерации, да. Но там так интересно было сформулировано в обосновании МВД вчерашнем в объяснении, что это будет осуществляться через так называемых глав оккупационных администраций, но на территории Ростовской области. То есть не совсем понятно, как это будет выглядеть на практике. И сегодня разъяснения Пушилина, ну, разъяснения в кавычках,
лидеры,
они, тоже,
ДНР.
Они тоже ясности не внесли, потому что там была поставлена задача перед этой администрацией сначала обеспечить рассмотрение документов в ОРДО, а потом была поставлена задача, кажется, было сформулировано, как обеспечить бесперебойное пересечение границы с Российской Федерацией. То есть непонятно,
связи, Мария,
как это
в
будет.
Этой связи, вот мой уважаемый коллега Александр Демченко, опять же вас тегнул, Марию Кучеренко, отметил в Фейсбуке, цитата Александра, что все гирше, ніж думав, ну, с приводу выдачи цих паспортів. Указ президента России тут назваться довго. Лише вносить таке поняття, як жителі окремих районів Донецької, Луганської областей, уже існують норму статті. Тобто та, яка вже діяла для цих самих людей, якою могли і раніше скористатися всі громадяни України, за деякими даними, мільйони ж так людей з окупованою Росією території поїхали не лише в Україну, а й в Росію. И деякие же отримали паспорты громадян России, насколько я понимаю, нет?
Ранее. Да, кто-то получал эти паспорта, но это была другая процедура. То есть мы с Александром вчера выясняли этот момент и пришли к тому, что нет, это не то же самое, это были приняты серьезные изменения, которые серьезно меняют процедуру, вот эту упрощают. То есть не нужно проживать 5 лет в Российской Федерации, не нужно сдавать экзамен, да, не нужно подтверждать регистрацию. И эта норма, вот это вот в статье 14, пункт 8, который был внесен, собственно, в конце прошлого года, она именно и определяет, что вот эти жители отдельных, точнее, ну, в норме прописано, что Путин своим указом может определять в гуманитарных целях категории граждан, для которых будет действовать вот это упрощение. И вот недавно был подписан этот указ Путиным, где говорится о том, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, это, кстати, формулировка указа, это очень важно, не ДНР и ЛНР,
не Новороссия и Малороссия,
да,
тем более,
а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что для них будет действовать вот это упрощение, которое не требует ни регистрации, ни экзамена по русскому языку, ни проживания в Российской Федерации и так далее, что действовало раньше. Почему людям было трудно легализоваться в РФ? Потому что это достаточно сложная и достаточно унизительная процедура.
А сейчас легче будет, так получается?
Сейчас, ну, исходя из того, что мы видим на бумаге, обещают некое упрощение. Но, опять же, здесь надо понимать, что это будет, скорее всего, не совсем такой паспорт Российской Федерации, как люди того
ожидают.
Кстати,
вот некоторые коллеги, когда это все обсуждалось до указа Путина, утверждали, что, дескать, это будет паспорт, ну, иностранный, как за границу ездить. Это неправда, это все-таки обычный внутренний паспорт гражданина Российской Федерации, насколько можно понять.
Знаете, я тоже склонялась к мнению, что это будет загранпаспорт.
Но в разъяснении
МВД вчера поступила информация,
да, есть,
что
вот
они могут получить паспорт РФ и заодно и загранпаспорт РФ. Но здесь остается открытым вопросом, как можно получить внутренний паспорт, в котором нет регистрации. Потому что если это будет регистрация на территории другого государства, соответственно,
Украины.
Ну да, соответственно, получается, что, собственно, эти люди не зарегистрированы в России. Если это будет фиктивная регистрация, возникает вопрос, какая территория способна вместить такое количество вот этих фиктивных зарегистрированных лиц, и как это, собственно, должно выглядеть юридически, бюрократически. Здесь остается очень много вопросов.
Кстати, вот это вот заявление пресс-службы МВД России в связи с этим указом, подписанным Путиным, цитата: «Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства».
И вот это вот очень смешно, потому что в законе о гражданстве Российской Федерации, в его последней редакции, говорится о том, что граждане Украины должны отказаться от гражданства Украины. То есть, либо же МВД Российской Федерации не признает законов Российской Федерации, либо все гораздо сложнее, что уже, кстати, начали подозревать на оккупированных территориях, что вполне возможно, что паспорта достанутся не всем. Вполне возможно, что будут бюрократические огромные сложности в связи с вот этим разночтением. И здесь, конечно, да, можно строить такие гипотезы, потому что источники РФ и источники, как они любят это писать в российских СМИ, источники в силовых структурах РФ активно распространяли слухи о том, что первыми эти паспорта получат представители оккупационных администраций и, собственно, силовики псевдореспублик, а с остальными может быть, а может и не быть.
А что неизвестно, тот же Пуширин, этот самый, как его, Пасечник, который Плотницкого, так называемый ЛНР, сменил, неизвестно, они не граждане России, нет такой информации?
Ну, я доподлинно это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть на данный момент. Ну, я думаю, что они могли обзавестись этими паспортами, но, опять же, речь идет о чиновниках, ну, в чиновниках в кавычках, понятно, рангом пониже, просто чтобы закрепить вот эту лояльность Российской Федерации. Я полагаю, что это мера направлена именно на это.
Своеобразная такая, да?
Да даже не бонус, а присяга.
Присяга, да, вот интересно вы, да, отметили. Спасибо, Мария. Напомню, номер нашего студийного телефона 0800-300-403. Мы сегодня пробуем с нашей уважаемой гостьей выяснить, зачем же Владимир Путин решил раздавать паспорта в ЛДНР. Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества, гость нашей студии. Вы тоже можете быть активными участниками и возможностью дозвониться к нам воспользовался один из слушателей. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Луганщина.
Здравствуйте.
Вы сказали, что могут оставить гражданство Украины, это смешно. Вот это-то как раз и не смешно. Вот это-то как раз и страшно. Эти люди, обученные определенным вещам, смогут спокойно по украинским паспортам приезжать в Украину, обделывать свои делишки. Вот это-то страшно. А вы остановились о регистрации, это прописка, то есть адрес. Интересно, какой там будут им указывать адрес? Как можно одновременно быть прописанным в Донецке и иметь российский паспорт? Интересно, вот адреса какие там будут? И не облегчит ли это такую знакомую процедуру «Чемодан вокзал Россия»? Надо ли дорожить этими людьми? И еще по поводу правовой подставы защищать, значит, русскоязычных и кого там еще граждан. То есть, а почему Украина не может защищать граждан Украины на своей территории? То есть, минские договоренности, они ограничивают Украину. То есть, западные партнеры говорят, вы не можете наступать, вы не можете освобождать свои территории. вам не дано такого права. Как это может, как может быть правова підстава, яка набута неправовим чином? Для кого це правова підстава? То есть не, зачем вообще собирать эту ООН, они примут резолюцию очередную.
Выслали занепокоение, стурбованность, да, это мы, да, чули. Спасибо вам большое за ваше, скорее, мнение. Ну, можете, Мария, прокомментировать.
Да, я прокомментирую, потому что я имела в виду, что это не смешно, конечно же, для Украины с точки зрения последствий нашей безопасности. Это не смешно в долгосрочной перспективе для нашей обороны от российской угрозы. Я имела в виду, что это смешно с той точки зрения, что российское чиновничество настолько не способно определиться с тем, какую легенду они отстаивают сегодня, что есть разночтение между
насчет
законом.
Донбасса?
Да, Россия. Нет, не насчет Донбасса, конкретно насчет этой меры
паспортизации.
Что есть разночтение между законом Российской Федерации, о гражданстве Российской Федерации и тех нормах, которые опубликовали МВД. Вот это конкретно смешно. А что касается Минских соглашений, которые ограничивают наше право защищать своих граждан. И да, они ограничивают, да. И поэтому, во многом поэтому я являюсь последовательным и убежденным критиком этих соглашений, которые не дают Украине
альтернатива,
желаемых.
Мария, какова? Вот новый президент. Он, насколько можно судить из заявлений его спикеров, господина Зеленского, того же Дмитрия Разумкова, например, при всей возможной скептичной оценке Минских соглашений, отказа от них, насколько можно судить, пока не будет. А вы как считаете, стоит отказаться?
Ну, здесь, опять же, есть момент с этими Минскими соглашениями, что мы не можем отказаться, не имея ничего другого. То есть, я считаю, что нельзя говорить о том, что мы имеем вот безальтернативный формат, и всегда он будет безальтернативным.
То есть разные должны быть.
То есть, да, пока мы не имеем другой гуманитарной площадки,
держимся,
где мы будем
этого
обсуждать вопросы именно гуманитарных мер, гуманитарных аспектов жизни оккупированных территорий, прилегающих территорий, конечно, мы не можем хлопнуть дверью и сказать, что вот Минск больше не для нас. Нет. Но говорить о том, что эти соглашения безальтернативны, в то время как вторая сторона, сторона агрессора, значит, там некорректно, потому что в роли второй стороны там выступают отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а подпись Путина, который так любят апеллировать...
Просто посредник.
Да, Российская Федерация оказывает влияние на соответствующую сторону, согласно тексту приложения к Минску-2, опять же, то здесь мы просто должны отказаться от вот этого повторения, этого заклятия, что это безальтернативно, безальтернативно. Да, прорабатываем варианты.
Мария, смотрите, да. Ну и вот мы уже вспомнили господина Зеленского. Опять же, Петр Порошенко напомнил о себе. Вот уходящий президент, на формально еще действующий, сразу же отреагировал, вышел на трибуну, когда вчера стало известно решение подписать указ со стороны Путина. Вот таков соответствующим образом прокомментировал. Но не промолчали в команде Зеленского. Процитирую. В соцсети Facebook указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. И в команде Z отметили, что эти действия, опять же, цитата, являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. Ну и опять же, указ Путина не приближает нас к решению основной задачи прекращению огня. Конец цитаты. Мария, у меня вот такой к вам вопрос. Смотрите, вы сами признали в начале нашего сегодняшнего разговора, что в России есть определенные, как бы, противоречия между разными башнями. Силовики те же, Сурков тот же, который, как бы, ну, периодически о себе напоминает не только пропутинскими статьями о стратегическом одиночестве России, но и о Донбассе тоже. Вот. А как вы считаете... Как говорят, совпадение, не думай, говорил один российский пропагандист, что именно вот еще инаугурации Зеленского не было, и вот такой указ. За несколько дней до выбора второго тура, когда уже, по данным социологам, было очевидно, что Зеленский с разгромным счетом побеждает Порошенко, было заявление премьера Медведя о новом пакете санкций антиукраинских. Совпадение?
Нет, конечно, не совпадение, но это все в очередной раз доказывает, что никакого подходящего России результата второго тура на самом деле не было. Российская Федерация была заинтересована как раз в том, чтобы на вот этот вот момент переходного периода устроить определенную эскалацию, выдвинуть свои условия.
Опять же, поднять ставки.
Да, поднимать ставки, максимально поднимать ставки, пользоваться тем, что сейчас внутри украинского общества все еще продолжаются дискуссии о том, кто привилегированное меньшинство, кто там бестолковое большинство. Хотя я считаю эти дискуссии абсолютно лишними, абсолютно это не то, что должно быть сегодня на повестке. И Российская Федерация очень ловко и умело это отыгрывает. Если мы вспомним, опять же, вчерашнее заявление Суркова,
да,
о том, что он сказал, что это вот наш жест по отношению к русскоязычным. Мы вот их так защищаем таким образом.
Ну, и Путин
это, чудесным образом совпадает, да, с тем, заявление, что у нас сегодня принимается закон о языке. То есть расчет был на то, что это заявление будет растиражировано, что начнется вот опять же вот это выяснение отношений внутри Украины. Именно вот на это делает ставку Кремль, и именно здесь Сурков опять же доказал свою нужность, потому что это сугубо его роль.
Думаете, педалировать хаотизацию, да, лоббистам,
да,
этого,
да, абсолютно.
Мария, смотрите, но если вот эту тему, возможно, конспирологическую, вчера буквально в нашем эфире, когда только стало известно об указе Путина, в эфире проекта «Радио Свобода Ньюзру» моя коллега Елена Римовская общалась с известным, уже можно сказать, российско-украинским политтехнологом, политологом Станиславом Белковским. Он в последнее время зачастил в Украину. И по его мнению, я процитирую, что всю избирательную кампанию, на самом деле, ставкой Кремля на этих выборах президентских в Украине был никакой не Зеленский, а был Петр Алексеевич Порошенко. И после даже поражения Порошенко, Кремль, как бы вот таким образом, по мнению Белковского, я его, ну, его мысль, как бы подсунул такую, извините, свинью Зеленскому, который не успел еще даже полномочия принять, и вот постоянно подбрасывает ему эти проблемы. Согласна с такой трактовкой?
Нет, не согласна, это упрощение. Это очень серьезное упрощение, и, опять же, я уже высказала свою точку зрения в том плане, что ставка России — это хаос.
Хаос, а не конкретный кандидат.
А не конкретный кандидат, потому что было очевидно, что решительно пророссийский и решительно такой какой-то марионеточный персонаж вроде Пушкина Шилина не станет президентом Украины, это было очевидно сразу. Поэтому ставка была на наши внутренние распри, на скандалы, и эта ставка не сыграла так, как они хотели этого. Поэтому было, опять же, окончательно принято решение о паспортизации, поднятии градуса за этот счет.
Ну что ж, мы сегодня прямо в прямом эфире с нашей гостью говорим о вот этом вот решении действительно Владимира Путина все-таки подписать этот указ, хотя не один год откладывалось данное решение о выдаче паспортов граждан Российской Федерации, так называемой ЛДНР. Мы продолжим разговор с Марией Кучеренко через минуту.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну, начинаю озвучивать вопросы. В этот раз довольно их не просто. Тут вот этот вот, знаете, как часто бывает у нас, когда эфиры, естественно, темы острые, одна острее другой. Тут все сводится, даже никто не... Ну, не то, что никто. Мало кто нас слушает между собой. Ну, не буду слово употреблять, что называется, такая острая дискуссия в интернете, потому что меня неправильно поймут в эфире, не имею права слова это назвать. Но есть вот конкретные вопросы. Человек, который подписался, опять же, трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода». Название «Путин выдает паспорта в ЛДНР». Так вот, Трюс подписался. Прекрасно. В Украине оборона на подвійне громадянство, залишається прийняти беззаконні акти, згідно яких ті, хто порушив закон, будуть позбавлені громадянства України. Я так розумію, має на увазі наш глядач людей, які не на підконтрольній Україні території, зокрема сюди приїжджають в Україну, пенсії отримувати. Що скажете в ответ?
Ну, опять же, я возвращаю зрителя к тексту закона Российской Федерации о гражданстве, к разъяснению МВД, и мы видим, что конфликт с этими вот паспортами, с предполагаемой сдачей украинских паспортов создает опять же РФ. У нас никто здесь сегодня не говорит о том, что отобрать гражданство там или...
Нет.
Даже самые радикальные
Мария, слушатель, глядач, слушатель, я так понимаю, предлагает вот, ну, может, моя трактовка не совсем точна, тогда от себя этот, от себя задаю этот вопрос. Например, человек на оккупированном... В Донецке, да? Получает, соглашается получить гражданство России, и его стоит, если это будет точно установлено здесь, в Украине, в свою очередь, в ответ лишить гражданства Украины. Правильно так сделать?
Нет. На каком основании?
Ну, то есть человек избрал такую сторону, и все.
Ну, сейчас у нас, насколько мне известно, в рамках нынешнего действующего законодательства, да, двойное гражданство не разрешено, но за него не, за это не следует наказание. Ну, не предусмотрено за это наказание.
Один человек, моему коллеге из проекта «Радио Свободы схемы» Сергею Андрушко, не будем лишний раз его фамилию сказать, два запрещено, но три-то можно.
Ну, здесь даже вопрос не в том. Опять же, мы заинтересованы сегодня в том, чтобы понять, чего, собственно, хочет РФ, потому что мне, опять же, из текстов, которые были опубликованы 27 декабря, когда была принята новая редакция закона, и вчера, мне вот непонятно...
В России.
Да, в РФ. Хотят они, чтобы вот граждане ОРДЛО, проживающие на территории ОРДЛО, сдавали украинские паспорта, или не хотят? Мы в любом случае наказывать кого-то за те действия, которые применяет оккупационная администрация РФ по отношению к людям, которые в сущности являются заложниками ситуации, разумеется, не должны, потому что, опять же, как человек, который пережил русскую весну,
да,
так
кстати,
называемую, в Севастополе, я могу сказать так, что чтобы отказываться от того, что тебе навязывает оккупационная администрация, надо иметь либо большую смелость и большую убежденность, либо не иметь ума, потому что здесь, опять же, никто не может и никто не вправе из тех, кто не прошел чего-то подобного, требовать от этих людей каких-то морально-волевых решений. Сразу отмечу, что у меня русского паспорта нет, это было мое осознанное решение, поэтому, опять же, я не говорю с позиции человека, который как-то себя позиционирует выше или лучше, нет. Я говорю, опять же, исходя из своего личного опыта, что это очень тяжело, и это всегда крайне непростой выбор и очень большое давление со стороны оккупационных администраций.
Вопрос пенсии, но в данном случае российской. Вот как отметил донечанин, известный украинский блогер, частый гость студии радио «Донбасс Реалии» Денис Казанский, комментируя вот этот указ Путина, он привел в своем микроблоге в Твиттер видео с разочарованным жителем Луганской области, которая является на данный момент этой территории не подконтрольной Украине. Так вот, жители ОРДЛО, которые получают паспорт России без регистрации в соседней стране, опять же, не смогут получать пенсию от Российской Федерации. И вот пишет Денис, цитата: «Всем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что будут иметь российский паспорт и российскую пенсию, передал привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча. Он получил российский паспорт еще 3 года назад и отказался от украинского. Но в России ему не дали пенсии, так как нет российской прописки». И далее приводится видео и господина Кнышова, и он так характеризует президента России Путина, что я даже не рискну это в эфире процитировать.
Ну, собственно, Денис совершенно прав, и то, о чем рассказывает этот несчастный, обманутый человек, потому что тут можно, по сути, только пожалеть человека, который повелся на российскую пропаганду, не проверив фактов и не задумавшись даже о том, что его тут пытаются обмануть таким образом. Здесь можно сказать еще о другом, что российский паспорт, если мы говорим даже об абхазском или осетинском сценарии, вот буквально недавно в эти СМИ так называемой этой Абхазии публиковали статистику, которая говорит о том, что даже граждане России, ну, которым раздавали вот эти российские паспорта, они очень часто оказываются без пенсии, без пенсионного обеспечения Российской Федерации, потому что то оказывается недостаточно лет для стажа по законодательству Российской Федерации, то оказывается, что документы их о трудовой деятельности не являются подтверждением. И вот сейчас там буквально обсуждалось между послом РФ на этих территориях и правительством Абхазии некий новый договор, который марионеточным правительством Абхазии, который призван решать эти проблемы. То есть сколько лет конфликту? Сколько лет назад Россия выдала эти паспорта?
Красноречиво. Мария, последний вопрос, мы должны завершать наш разговор. Как вы считаете, вот эти все шаги Путина, вы согласны, что это не только сторонники Путина так считают, некоторые противники резкие, что в нынешней вот геополитической ситуации, вот при такой поддержке Запада, по-разному ее оценивают, собственно, Путин по большому счету что хочет, то и делает. Или так неправильно сказать? Паспорта это еще и не самое худшее, что может быть.
Здесь, конечно, да, уместно говорить о том, что здесь Путин использует право сильного. Он, к сожалению, задействует право вот это вот, ну, конечно, это все условные
можно
термины.
Можно так сказать, да, грубо, как некоторые пишут в прессе в связи с этим решением Владимира Владимировича, гопника, если такого.
Да, да, это. это петербургский гопник из подворотни, цитирую. Который вот ведет себя
пока он
так, как он считает
так.
нужным.
Пока. Если так резко сказать.
Если мы говорим о ситуации де-факто на сегодняшний день... Да, но если мы говорим о таких вещах, как международное право, если мы говорим о таких вещах, как будущие суды, да, он проигрывает в этом случае. Но, опять же, до этих судов еще необходимо дожить. И это плохая новость для нас. Но хорошая новость для нас, что мы, как государство, придерживаемся международного права, и правда на нашей стороне.
Ну что, вот на этой ноте мы завершаем наш разговор с Марией Кучеренко, аналитиком Центра исследования проблем гражданского общества. Мы говорили о том, зачем президент России решил подписать указ о выдаче паспортов на территории так называемой ЛДНР. Спасибо большое.
Спасибо.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Ну и далее традиционный наш медиа-обзор.
Решение выдавать паспорта России жителям отдельных районов украинского Донбасса означает формальное присоединение так называемых республик к России, но не за счет территорий, а за счет людей. Такое мнение журналистам русской службы BBC высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Андрей Колесников. С ним согласен и украинский политолог Сергей Солодкий. По его словам, это сигнал новому руководству страны, чтобы оно подготовило некий пакет уступок для того, чтобы договариваться с российским руководством. Эксперт отмечает, что спектр уступок, на которые может пойти Украина, очень широк. Но на что может пойти новый президент Украины, насколько он понимает риски для этого компромисса, на сегодняшний день неизвестно. Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в интервью сайту «Апостроф» утверждает, что выдача российских паспортов жителям Донбасса связана с демографической ситуацией в России. По его словам, славянская составляющая российского общества стремительно умирает, а уровень населения в стране поддерживается повышенной рождаемостью в национальных автономиях, в которых проживают носители совсем другой культуры. Можно вспомнить, куда в первый год войны Россия отправляла так называемых беженцев из Донбасса – на Дальний Восток, в Якутию, и так далее. То есть Россия заинтересована исправить демографическую ситуацию в некоторых регионах, чтобы те люди, которые уже проживают в Российской Федерации, по упрощенной схеме получили гражданство и потом ассимилировались, интегрировались в российское общество, утверждает Игорь Тышкевич. В Украине продолжается исход переселенцев в места своего изначального проживания на неконтролируемой территории. Такой вывод напрашивается, если сравнить, как изменилось число внутренне перемещенных лиц в Украине за последние несколько лет. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Согласно последним данным Министерства социальной политики, в Украине сегодня насчитывается 1 миллион 376 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма. С 2016 года количество переселенцев уменьшилось почти на 400 тысяч человек, то есть уехал каждый пятый переселенец, и процесс продолжается. Причины, по которым переселенцы возвращаются обратно, это отсутствие собственного жилья, нехватка денег и проблемы с оплатой коммунальных услуг. При этом, как пишет интернет издания, серьезные проблемы с трудоустройством и низкий уровень оплаты труда на оккупированных территориях не способны нивелировать наличие у большинства переселенцев собственного жилья в Урдло. Подробнее читайте в статье «За линию разграничения. Почему каждый пятый переселенец вернулся домой».
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Продолжаем программу. Ну и как я в начале нашего выпуска рассказал, моя коллега Дарья Куриная сегодня красила поезд. Да, самый настоящий поезд. А зачем она это делала? Куда этот поезд отправится? Мы сейчас ее и расспросим. Она у нас в студии. Даша, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Что за поезд?
Это Google Train, поезд, который повезет уже с завтрашнего дня людей в Мариуполь на Google Fest. В общем, очень интересные концепты у этого поезда. Это 10 вагонов, которые каждая команда художников разрисовывает по своему видению. И что самое интересное, он разрисован не только снаружи, внутри у него тоже есть некоторые интересные детальки. Допустим, два вагона ресторана, которые там один сделан под старину, второй тоже еще декорируется так, как вот решили сами же организаторы. И идея в том, что каждый вагон, люди, которые будут в нем ехать, так как это будет арт-поезд, они могут туда приносить свои гирлянды, фотографии, вешать какие-то рамочки и, собственно говоря, сделать один такой большой дом, ходить друг к другу в гости, как-то вот украшать, смотреть.
Киев-Мариуполь, так?
Киев-Мариуполь, да. И еще самое интересное, что когда поезд откатает свой фестиваль, его разберут. Это 10 вагонов, и каждый из разрисованных вагонов будет в каком-нибудь составе Укрзалезницы колесить Украину и показывать...
А когда поезд, так сказать, отойдет от платформы? Уточним точные моменты, когда это будет.
Он отойдет завтра, вот насчет времени, к сожалению, да, не подскажу.
Хорошо,
можно будет узнать на сайте.
Кто пассажиры будут? Еще можешь рассказать?
Пассажирами будут и художники, и музыканты, и просто люди, которые решат поехать на Google Fest. И в этом будет весьма интересно, потому что будет весьма необычная компания, так как, вот представьте, вот мы с вами решили куда-то поехать, а у нас тут с вами будут и поэты, и музыканты, и художники, и мы можем ходить из вагона в вагон, вешать друг другу гирлянды, рамочки, делиться какими-то историями. А в вагоне-ресторане еще будет сцена, где будут петь.
Ну, прекрасно, прекрасно. Что ж, убедиться, то, что рассказала Даша, есть очень, ну, интересно и красочно. Вы, друзья, можете, зайдя на сайт «Радио Свобода», там будет, конечно, и фоторепортаж этого такого вот арт-поезда, если угодно. Спасибо.
Конечно же будет. Я сегодня все отсняла.
Все, Даша не просто рассказала, все отснимала. Спасибо большое, Даша. Это была она, моя коллега Дарья Куриная.
Закладка. Открываем Донбасс.
Во Львове я очень добросовестно пыталась найти следы фашизма, о котором так стали пугать людей в моей стране. При этом какого-то такого украинского фашизма, возникшего внезапно, но по мнению поверивших в него, сразу с особой жестокостью. Я внимательно рассматривала стены львовских домов и заборы, зная, что подсознательное всегда выплескивается на них. Я расспрашивала всех про эту проклятую москаляку, ее геляку. Я выискивала на улицах людей в допотопно военной форме с деревянными ружьями наперевес. Меня ждало глубокое разочарование. Ничего не находилось. Виктория Ивлева. «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине».
Запомни эту страницу.
Подытоживает наша программа мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Жители Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские пенсии только если переедут на постоянное жительство в Россию. Об этом сообщает Пенсионный фонд страны, передает РБК. В ведомстве объяснили, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица, независимо от его гражданства, российского или украинского. Поэтому получать российский паспорт и остаться жить на неподконтрольном Донбассе и при этом претендовать на российские пенсии не получится. Напомню, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками ДНР и ЛНР. Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии. Верховная Рада Украины обратилась к ряду международных организаций, странам Европейского Союза, США, Канаде с призывом усилить санкции против России за ее решение выдавать паспорта жителям отдельных районов Донбасса. Украинский парламент требует от президента России Владимира Путина отменить свой указ. По мнению депутатов, таким образом Кремль в очередной раз сознательно нарушил принципы международного права. Напомню, что сам президент России назвал странной реакцию Киева на решение Москвы. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Автор законопроекта, депутат фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, заявил, что его действие не будет распространяться на сферу частного общения, религиозные обряды. При этом закон предусматривает обязательное использование украинского языка среди чиновников всех уровней, военных, судей, правоохранителей, сотрудников сферы образования и медицины, адвокатов и нотариусов. Также знание украинского языка будет необходимо желающим получить гражданство Украины. Долг муниципальных водоканалов Донецкой области перед предприятием «Вода Донбасса» по состоянию на 1 апреля составляет 1 миллиард 386 миллионов гривен. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ областной администрации Александр Бараник. По его словам, половину из этой суммы составляет долг оккупированных территорий. Бараник заявил, что крупнейшие долги за водоснабжение на подконтрольной властям территории сформировались у Мариуполя, Покровск водоканала и Славгород водоканала. В связи с этим «Вода Донбасса» является является главным должником за электроэнергию в Донецкой области. В поселке Новгородское Донецкой области уже около месяца нет водоснабжения. Об этом сообщила секретарь поселкового совета Татьяна Красько. По ее словам, компания ДТЭК еще 2 апреля обесточила за долги насосную станцию 4-го подъема компании «Вода Донбасса», которая питает поселок. Населению организован подвоз воды. Также в некоторые районы поселка вода подается 2 часа в день из скважины. По словам Татьяны Красько, подаваемая вода из скважины не обеззараживается. Это грозит возможной вспышкой инфекционной заболеваний. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и ждите нашего следующего эфира буквально завтра. И ведущим программы будет Денис Тимошенко.
Слушали